потому что это было все общество.
Был Барбакан, да, там достаточно хулиганская культура, то есть там было все. Но вот все равно объединяют людей, Виталий, так или иначе, это пение, неважно, какое оно, христианское или хоровое, какое угодно, и молитва, да. И, наверное, во время объединения, тем более в какие-то трагические моменты, вот это в нас включается. Во мне это тоже есть.
Поблагодарю Ларису Денисенко, писательницу, общественную деятельницу. Пожелаю успеха вашей книге моей. Мама, думаю, что сейчас больше людей о ней узнало, чем это было еще буквально несколько недель назад. И я надеюсь, что отношение этой книги будет позитивным у читателей, потому что читатели должны, как мне кажется, и узнавать в книгах себя, и переживать какие-то жизненные ситуации, которые они сами не могут пережить. В этом же и смысл большой литературы. Да. Спасибо, Лариса. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе». Я провел для вас Виталий Портников. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Футурошок» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Говоря о будущем, мы вспоминаем Илона Маска уже не первый раз. Илон Маск – это голова, как говорили жители города Черноморска. И в этот раз Илон Маск бьет тревогу. Бьет тревогу он по поводу искусственного интеллекта, который, как он написал в своем твиттере, может привести к Третьей мировой войне. Так ли это? Может ли искусственный интеллект, автономное оружие и все новые технологии вооружения поставить человечество на грань катастрофы и самоуничтожения? Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем Александром Неклесой, руководителем группы Intel ROS и заведующим лабораторией Север-Юг ИАФ-РАН. Добрый день, Александр.
Добрый день, Сергей.
Ну вот я думаю, 20 век у нас прошел под знаком ядерного оружия, биологического оружия, химического оружия. Вот только что недавно видели по телевизору, как был уничтожен последний химический боеприпас России. Но это уже как представляется, ну, даже за исключением таких эксцессов, как Иран и Северная Корея в особенности, все-таки это уже более-менее такие контролируемые технологии. А можно ли как-то контролировать, возможно ли международный контроль над новыми технологиями вооружений? Сетевые, искусственный интеллект, автономное оружие?
Сергей, что бы я сказал? Мы привыкли мыслить последовательно. У нас выстраивается ряд от топора с каменным некоторым острым предметом в виде лезвия, через дубинки, через луки-стрелы, танки, химическое и биологическое оружие, ядерное оружие и куда-то туда вперед.
Да.
Дело в том, что последовательное мышление очень эффективно. Оно позволяет решать каждую конкретную задачу. Сложность современного мира заключается в том, что мы переходим и к состоянию комплексному. Комплексное, мне больше нравится английское слово complexity, которое одновременно несет в себе и комплексность, и сложность.
Да.
Вот мы переходим к такому сложному миру, где действительно каменного топора так особенно не просматривается. Ну вот от Калашникова до опасности ядерного, если нет, то биологического, химического оружия, все как бы находится в той или иной степени в работе. Что добавляется? Добавляется сам комплексный антураж. Мир становится настолько сложным, что человеческие институты с трудом с ним справляются. Более того, пожалуй, одна из фишек, если можно так выразиться, футурологии, является кризис, коллапс институтов, ценностей и инструментов прежнего мира. То есть в современном мире мы пересматриваем знакомые понятия, в том числе война. Вот не случайно появилась гибридная война. Что значит гибридная? Если так вот всмотреться в фокус, это сложная война. Война, которая использует весь доступный инструментарий. И, собственно, в какой-то момент становится даже не вполне понятно, а это война или война? Потому что это война, которая в какой-то момент происходит без активных боевых действий. По крайней мере, резко сужается ареал использования летального оружия. А что растет? Ну, акцент в средствах массовой информации на средства массовой информации, пропаганда.
Информационная война, кибератаки.
Ну вот кибератаки. Кибератаки – это интересно уже, потому что не случайно создано, помимо авиации, сухопутных войск, военно-морских сил в составе вооруженных сил Соединенных Штатов, и не только Соединенных Штатов, киберкомандование. И вот здесь как раз соединяются эти два понятия – вооружение и искусственный интеллект. Искусственный интеллект – вещь, ну, одна из, пожалуй, центральных в современном фронтире исследований. Единственное, что понимается это понятие совершенно различным образом, в том числе и в сфере вооружений. Я бы разделил, да не я, а вообще это делится на три части. Это оружие автоматическое, в которую человек включен, системы. Ну, вот, скажем, беспилотник. Он летает, но управляется с земли оператором, так, который отделен от него, но присутствует. Это оружие, в котором оператор присутствует, но он может, условно говоря, переключать это оружие на автопилот. И даже на 90%, то есть в каких-то критических ситуациях он переходит к использованию. Причем пилотирует...
То есть он же беспилотник, выходящий из-под контроля оператора, и в котором запускается какой-то алгоритм.
Он не выходит из-под контроля, а оператор позволяет ему действовать автономно.
По своему алгоритму.
Да. Причем, когда мы употребляем слово «пилот», оно немножко вводит в заблуждение, потому что нам кажется, что это относится к летальным аппаратам, вот этим всем «Риперам», «Предаптором». На самом деле это и к наземному транспорту относится. Кстати, здесь очень интересное пересечение с проблемой беспилотных автомобилей. И оно имеет второе и третье дно. Но все-таки закончу вот эту линейку.
В смысле, что тот же софт разрабатывается, что для беспилотных автомобилей,
да,
то же самое для автоматических танков?
А и Б, они способны к автономному действию. Скажем, с автомобилями, коль уж скоро мы отклонились с генерального маршрута разговора. Для проблемы заключается не в том, насколько они могут работать в беспилотном режиме. В беспилотном режиме они, простите, могут работать 20 лет уже, с середины 90-х годов. Проблемы нет. Наоборот, сейчас, в общем, это достаточно простая задача даже для человека, который просто владеет, хорошо владеет методами программирования, может свой автомобиль запрограммировать в сущности. Да, проблема в правовом обеспечении. То же самое с военным вооружением. Оно может работать в автономном режиме, но и все-таки, чтобы не прервалась нить разговора, третья ступенька, да, – это оружие, которое принципиально работает автономно. Оно отключается от контроля, и оно работает бесконтрольно по какой-то программе, автономно. Ну вот скажем, это, с чем это связано? Это связано с очень коротким временем на принятие решения. Если вам нужно какой-то сверхважный объект, ну, простой пример приведу, сверхважный объект защитить, да, то самый простой пример – зенитное оружие. Угу. Это зенитное оружие современное, да, то есть тактические ракеты. А они просто будут реагировать на всякие приближающиеся...
Ну да, и уничтожать то, что находится в их периметре.
Да, да, да. Но вот когда я говорил про беспилотный гражданский автомобиль, я говорил про правовую проблему. Правовая проблема достаточно сложная, потому что автомобиль может выбирать, кого убить.
Здесь... Ну да, это, так сказать, в случае, там, когда приходится делать выбор в ДТП, так сказать, выехать, выскочить на остановку, или где стоит два человека, или врезаться в автобус,
да,
в автобус с детьми.
Да, знаменитая задача.
Толстяковая вагонетка.
Но вы,
да,
знаете, что,
да,
есть и третье решение этой проблемы – убить водителя. Вот правовые проблемы, которые достаточно хорошо очевидны в гражданской сфере, они точно такие же, по сути, и даже больше в военной сфере. И вы упомянули правовое регулирование. Да, можно...
Международно правовое. Понимаете, то, что вы рассказываете, действительно, мы чувствуем, что мы находимся на фронтире этого всего. Но человечество довольно быстро начало договариваться по поводу, поняв, что такое химическое оружие, договариваться. Да, а как, да, тут? О чем договариваться и с кем?
Вот последнее слово «с кем» здесь играет роль. Дело в том, что мы привыкли жить в мире существующих больших политических объединений, национальных государств на сегодняшний момент. На сегодняшний момент это последние примерно полтысячелетия существуют национальные государства. Это субъекты, которые заключают конвенции, в том числе конвенции, которые заключают с международными организациями типа Красного Креста. Красный Крест очень обеспокоен этой проблемой, которую мы обсуждаем, то есть автономного оружия. ЛОС.
Да. Да. Летально. Little Automated Weapon System.
Да, совершенно верно. Но вот в чем вопросительный знак. Исчерпываются влиятельные субъекты в современном мире, деятельные субъекты, вот этими вот признанными национальными государствами. Выясняется, что нет. Это россыпь. Да, существуют международные регулирующие органы, которые как бы в комплексе с национальными странами, системы типа ЕС. Ну, это тоже как бы это девиация, это распространение логики на новый статус. И тем не менее сохраняются такие морфологические, генетические черты привычной нам государственности. Но дальше субсидиарность. Вот, скажем, субсидиарность шотландская или даже каталонская, да, нам как-то понимается в том, что мы понимаем под современным статусом цивилизации. Курдская понимается меньше, другая какая-нибудь автономия, ну, скажем, там в районе Бирмы, в районе золотых всяких земель, она понимается еще хуже. А вот ИГИЛ. Это не Аль-Каида, это государственность. Это государственность с легальными институтами, с логистикой, с министерствами, которые работают. Что это такое? Как его включить в этот контекст? Хорошо. Соединенные Штаты, Китай, Россия, чуть было не сказал Советский Союз, Япония, прочие акторы могут между собой договориться. Остальные не договорятся. Они просто не будут включены в контекст разговора. И они-то как раз могут развивать любые формы.
А насколько у них есть технологические? Или вопрос того, что технологические возможности ныне не прикреплены к нациям? Они международные?
Нет, у них нет технологических возможностей.
Они могут аутсорсить это
данный...
какой-то группе разработчиков.
Но здесь,
да,
есть очень интересный процесс. Я переключился бы на секунду на другую область. Это генетические исследования.
Так.
Где как раз острие прогресса находится вот в этих серых и черных зонах. Именно в силу того, что заключены легальные договоренности. Легальные договоры существуют о запрете определенных...
Клонирование типов, человека,
исследований,
да.
Специфические виды клонирования, да. Специфические виды... Ну, работа действительно с человеческим геномом и его различные модификации. Так вот, с вооружением, в принципе, существует такой же вопросительный знак. Можем ли мы заключить конвенцию и ограничить себя? То есть, что работает? Работает удивительный принцип. Мы должны, как в естественных науках существует бритва Оккама, мы должны работать по нижней планке. Мы должны работать по нижней планке, понимая, что наш противник может работать. Поэтому, ну вот, скажем, договор заключается, и сразу ищутся обходные пути. Вот развитие. Не случайно все-таки у нас выскочил этот беспилотник в виде автомобиля, да и другие виды есть беспилотных устройств, где, в принципе, могут решаться альтернативные задачи, как с ПРО было. То есть прямо ПРО было запрещено, а всякого рода необходимые технологические решения разрабатывались в других областях. Здесь происходит то же самое. И одно из направлений этого же самого – это artificial intelligence. Причем тут тоже существует своя градация, как с оружиями, автоматическое оружие, оружие автономное, но с оператором, автономное, но без оператора. Кстати, запрещенное на сегодняшний день. Тут договоренность...
Оно запрещено.
Ну, в принципе, да. В принципе, не проводят исследования. Это и самосдерживание, и более-менее международные есть договоренности. По крайней мере, декларируют Соединенные Штаты, что они такое оружие не используют.
Ну, то есть нельзя убрать человека окончательно, как окончательную инстанцию. Потому что действительно, вот я сейчас думаю, вот и вы то, что говорите, веками, уже тысячелетиями оружие отчуждается от человека. Если изначально человек, чтобы бить своего противника руками, его душил там зубами, как животное делал, да, затем появилась палка, он его начал убивать палкой, затем палку он заострил, затем уже, так сказать, появилось огнестрельное оружие, еще увеличилось, то есть дистанция постоянно увеличивается. Сейчас уже скоро человек просто нажимает кнопку и видит, как где-то там в нескольких километрах или десятках километров на экране монитора появляется облачко взрыва.
Единственная перчинка в этот коктейль делалась не из гуманных соображений, а из инстинкта самосохранения, потому что убивать на расстоянии более безопасно.
Более безопасно и психологически гораздо проще
Но
человеку.
Но здесь еще есть другая проблема. Вот
это же, видимо, все-таки линейно можно продолжить, то, что и будет продолжаться процесс отчуждения человека от убийства себе подобных.
Нет. От процесса убийства, а не от убийства.
Да, не от убийства, а от процесса. Я имею в виду от процесса. Уже, может быть, вообще человек запустил какой-то алгоритм и пошел
спать. Ну, это, собственно,
спать
и происходит, потому что, опять-таки, вернемся к проблеме автомобиля, вот к этой самой юридической проблеме. Ну да, автомобиль кого-то убил в процессе ДТП. Кто виноват? Тот, кто придумал программное обеспечение, тот, кто продал этот автомобиль, тот, кто использовал этот автомобиль. Ну, здесь то же самое возникает. Но важна не юридическая проблема. Здесь интереснейший происходит сдвиг. Здесь происходит сдвиг, и вот это вот нас напрямую выходит на тему искусственного интеллекта. Здесь происходит сдвиг в то самое киберспейс. Потому что война может передвинуться из использования оружия к перехвату использования оружия. Потому что если оружие существует автономно, но с некоторыми элементами сейфгард, то, соответственно, оно может быть перехвачено противником и использовать против владельца противника. И не только это. Здесь возникает вообще проблема, что такое война. Вот что такое война? Война, если очень кратко выразить, как я ее понимаю, это проекция принуждения посредством разрушения. Но это слишком короткая формула, потому что это не просто принуждение, это и подчинение, это сопротивление, точно так же, как это не только разрушение. Вот посмотрите. Еще в свое время Клаузевиц различал две формы войны. Война, которая ведется с целью уничтожения противника, и война, которая ведется, собственно, как такая силовая часть переговорного процесса. Я захватываю какие-то территории, а потом эти территории использую...
А у нас цели убеждения или подчинения противника.
То есть, что такое война? Имеются некоторые политические субстанции. Политические организованности. Да. Одна организованность может попытаться что-то изменить в другой организованности, может попытаться полностью переформатировать другую организованность, может попытаться уничтожить другую организованность. И выбор стратегии в данном случае определяется целью. Вот какую цель преследовать? Нужно ли вообще? Вот, ну, скажем, ошибка в свое время Кутузова, или точнее Александра, была в том, что граница Российской империи была Российской армией пересечена, и что привело к уничтожению естественного союзника России – Франции и усилению естественного противника России – Англии. То есть не всегда война преследует цели уничтожения противника.
Понятно, понятно.
Но вот этот вот кибераспект, он становится все более и более влиятельным, важным.
Поговорим об этом после небольшого перерыва. Напомню, что у нас в гостях Александр Неклеса. Говорим мы об искусственном интеллекте, о автономном оружии, о том, куда, собственно, идет современная война. Вернемся буквально через несколько мгновений. Здравствуйте. Здравствуйте, программа «Футурошок» на волнах Радио Свобода. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Александр Неклес, руководитель группы Intel Ross и заведующий лабораторией Север-Юг ИАФ РАН. Наступившее будущее нас не очень радует, по крайней мере, то, что касается использования искусственного интеллекта, автономного оружия, может ли оно обратиться против своего создателя, может ли оно вообще привести к Третьей мировой войне. Вы знаете, сейчас хочу здесь начать вот эту часть нашего разговора с такого печального события, которое недавно было отмечено. Стало известно, что в этом году, ранее, в марте 2017 года, умер Станислав Петров, человек, который спас мир, который 26 сентября 1983 года, хотя все алгоритмы говорили, что началась ракетная атака США против Советского Союза, сказал, нет, этого не может быть, и дал команду, так сказать, не дал информацию Устинову о том, что не надо запускать ракеты. Вот, и я к тому, что все равно человек принимает решение, даже в условиях самых сложных алгоритмов. Можно ли в этих войнах будущего, в принципе, вообще исключить человека? Можно ли исключить человеческий фактор? Или все-таки человек должен оставаться последней инстанцией, в том числе со своими моральными весами?
Вот очень, очень важное слово прозвучало – моральными. Когда, во-первых, Петров нарушил протокол.
Петров был наказан, по-моему, даже тогда.
Он был не награжден.
Да.
И даже в определенной мягкой форме наказан. Но главное здесь нарушил протокол, коль скоро мы говорим об искусственном интеллекте. Здесь прозвучало очень важное слово «мораль». Мы несколько антропоморфизируем искусственный интеллект, потому что для нас, по крайней мере, в общественном сознании, искусственный интеллект – это антропоморфный робот. Фильмы можем обратиться, как в фильмах представляют искусственный интеллект, да не только в фильмах, на выставках. Искусственный интеллект – это все-таки не автоматон, это не говорящая кукла. Искусственный интеллект – это другой интеллект. То есть попытки свести к тесту Тьюринга, попытки представлять искусственный интеллект как альтернативу человеческому интеллекту, альтернативу по принципу там апгрейда или наоборот несколько отстающего, это своего рода внешнее в этой колоссальной теме. Дело в том, что искусственный интеллект – это интеллект нечеловеческий. Это, в основном подсчет идет понятие интеллект по типу интеллектуальных операций. Собственно, понятие, вот мы употребили слово IE, употребляется и другое, IGI.
Это что?
Это генеральный, искусственный генеральный интеллект. Угу. Потому что интеллект не исчерпывается, человеческий интеллект не исчерпывается тем, что мы называем интеллектуальными функциями. Сейчас, когда происходит тестирование индивида, оценивается не только его IQ, то есть способность к интеллектуальным операциям в привычном смысле. Оценивается PQ, его характер. Оценивается его эмоциональный интеллект.
EQ, да, emotional, да.
И так далее. Потому что человек представляет из себя комплексную структуру. И даже рассуждение о том, что знаете, есть проект Blue Brain, сильный проект, где намечено примерно к 27-му году создать аналог человеческого интеллекта 23-му году примерно, нет, не к 23-му, ближе, чуть ли не к 18-му году, интеллект крысы воспроизвести. Так. Вот здесь есть одна, на мой взгляд, специфическая, я не решусь сказать слово ошибка, недооценка. Обычно рассуждение идет следующим образом. У человека есть определенное количество нейронов. Эти нейроны имеют определенное количество синапсов. 86 миллиардов нейронов. На каждый нейрон приходится 1000-2 синапсов. У синапсов есть свои модуляторы. В общем, где-то мы приходим на квинтиллионные числа. И это вполне обозримое пространство. Можно примерно представить машину, которая будет оперировать подобным количеством элементов. Но дело в том, что человеческий интеллект оперирует посредством... Знаете как, в свое время считали, что источник души, источник ума, источник интеллекта – это не мозг, а сердце. И определенный смысл в этом есть, и метафорический, и прямой, поскольку есть нейрогуморальное регулирование.
Да.
Дело в том, что вот эта вот человеческая система, мозг, он не просто оперирует вот в этой колоссальной сложности, ведь это не просто некоторый квадриллион элементов, а они работают, правда, не в режиме факториала, но в режиме сменяющихся связей постоянно. Постоянно у нас есть в Евангелиях выражение, где... Короче говоря, смысл, о чем вы думаете, там и сердце ваше.
Да.
Вот у человека в мозгу происходит примерно такая же история. О чем он думает, то у него и выстраивается. А то, чем он пренебрегает, это постепенно теряется. Если он пытается к этому вернуться, то выясняется, что он эту способность утратил. То есть человеческий мозг – это не просто чрезвычайно сложное, это динамически сложное.
Да, она постоянно адаптирующаяся и переформатирующаяся.
Да, и это дополнительная сложность. Поэтому, когда во-первых, понимая что-то, из этой сложности вводят понятие IGI, для того, чтобы все-таки говорить, то есть что мы работаем не с Narrow Intelligence,
да, да, да. IQ, EQ, PQ.
Ну, насколько? Бионика обычно.
Да,
это
да.
Как бы постулируется, что мы на основе бионики все-таки строим данный организм.
Хорошо, так если этот будет все-таки создан, ему возможно или нужно это в самом начале пресекать возможность делегировать ему наши военные функции?
Вы знаете, конвенцией это не решится, потому что решится практикой. Вот какова будет практика, она сметет все конвенции.
Так практика, кто первый это создаст, фактически тот и будет владеть миром, как недавно Путин сказал на встрече со школьниками 1 сентября.
Мы переходим. Вот в своей практике я занимаюсь футурологией. Слово несколько дискредитирование, поэтому оно заменяется словом прогнозирование. Оно,
да.
Так сказать, более легитимно.
Форсайт еще есть.
Вот мы, это уже инструмент прогнозирования. Да. Так вот, мы переходим действительно к новому статусу мира. Мир становится многофакторным. Мир становится совершенно динамичным. И поэтому человек со своим инструментарием, а уже без инструментария, безусловно, он не справляется. Он не справляется, и поэтому он создает все более и более инструменты, которые позволяют справляться. А если уж говорить о военных действиях, то военные действия, опять-таки, одно из таких пониманий, что такое война. Война – это, по сути дела, фрустрация. Это, вот китайцы это хорошо понимали, что когда начинается война в нашем привычном понимании, это произошла ошибка, это не справились с ситуацией. Война на самом деле ведется мирными средствами. Вот, возвращаясь к тому же Клаузевицу, там есть второй как бы подтекст в том, о чем он говорил, потому что он говорил о том, что в сущности цель войны – это новый порядок. Но ближе к конкретному нашему разговору.
Так,
вот
насколько...
сложность становится такая, что человек, человек не развивающийся. Человек, который знаете, я обращусь к архетипам, которые у нас существуют даже не в сознании, а в литературе, в легендах. Ну, два на поверхности лежат – голем и Франкенштейн.
Угу.
То есть зачем создается голем? Голем, кстати, великолепная линейка, потому что голем создается с целью, как инструмент защиты. И этот инструмент защиты, когда у него вынимается некоторое божественное разрешение,
да,
превращается в монстра. Ну вот, собственно, проблема, что мы стоим на пороге очень серьезной
очередного...
трещины, цивилизационной схизмы.
Голема.
Мы вступаем в совершенно новый мир, о котором мы очень мало знаем, поэтому я сторонник гуманитарного образования в серьезном смысле, и сторонник того, чем занимаюсь, то есть очень серьезного прогнозирования, а не бла-бла-бла и публицистических
речений. Я думаю, да, что мы, однако, закончим, может быть, все-таки на такой алармистской ноте, что человечество худо-бедно научилось справляться с вызовами химической химического, биологического, ядерного оружия, но проявит ли оно ту же самую мудрость в 21 веке, чтобы справиться с вызовом искусственного интеллекта? Потому что он может создавать уже структуры более сложные, чем являемся мы сами, чем наши общественные организации, чем наши политики. И это огромный вызов, с которым надо справляться, о котором напомнил наш гость Александр Неклеса, руководитель группы Intel Ross и заведующий лабораторией Север-Юг и Эофран. Это была программа «Футурошок». Я Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.